Глава 29. Судьба мастера и Маргариты определена. На закате солнца, высоко над городом, на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здание, построенного около 1,5 лет назад, находились двое — Воланд и Азазелла. Воланд сидел на складном табурете, одетый в черную свою сутану. Его длинная и широкая шпага была воткнута между двумя рассекшимися плитами террасы вертикально, так что получились солнечные часы. Тень шпаги медленно и неуклонно удлинялась, подползая к черным туфлям на ногах сатаны. Положив острый подбородок на кулак, скорчившись на табурете и поджав одну ногу под себя, Воланд, не отрываясь, смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обреченных на слом лачуг. Азазелла, расставшись со своим современным нарядом, то есть пиджаком, котелком, лакированными туфлями, одетый, как и Воланд, в черное, неподвижно стоял невдалеке от своего повелителя, так же, как и он, не спуская глаз с города. Воланд заговорил.
«Какой интересный город, не правда ли?»
Азазелла шевельнулся и ответил почтительно.
«Мессир, мне больше нравится Рим».
«Да, это дело вкуса», — ответил Воланд.
Через некоторое время опять раздался его голос.
«А отчего этот дым там, на бульваре?»
«Это горит Грибоедов»,
— ответил Азазелла.
«Надо полагать, что эта неразлучная парочка коровьев и бегемот побывала там».
«В этом нет никакого сомнения, мессир».
Но тут что-то заставило Воланда отвернуться от города и обратить свое внимание на круглую башню, которая была у него за спиной на крыше. Из стены ее вышел оборванный, выпочканный в глине мрачный человек в хитоне, в самодельных сандалиях, чернобородый.
«Ба!»
— воскликнул Воланд с насмешкой, глядя на вошедшего.
«Менее всего можно было ожидать тебя здесь». Ты с чем пожаловал незваный, но предвиденный гость?
— Я к тебе, дух зла и повелитель теней, — ответил вошедший из-под лоби, недружелюбно глядя на Воланда.
— Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мной, бывший сборщик податей? — заговорил Воланд сурово.
— Потому что я не хочу, чтобы ты здравствовал, — ответил дерзко вошедший.
— Но тебе придется примириться с этим. — возразил Воланд, и усмешка искривила его рот. — Не успел ты появиться на крыше, как уже сразу отвесил нелепость. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом, что бы делало твое добро, если бы не существовало зла?
— Я не буду с тобой спорить, старый софист, — ответил Левий Матвей.
— Ты и не можешь со мной спорить. Ну, говори кратко, не утомляя меня, зачем появился.
Он прислал меня.
Что же он велел передать тебе, раб?
Я не раб, все более озлобляясь, ответил Левий Матвей. Я его ученик.
Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда, отозвался Воланд. Но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются. Итак,
он прочитал сочинение мастера, заговорил Левий Матвей. И просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем.
А что же вы не берете его к себе в свет?
Он не заслужил света, он заслужил покой, — печальным голосом проговорил Левий.
Передай, что будет сделано, — ответил Воланд и прибавил, причем глаз его вспыхнул. И покинь меня немедленно.
Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже. Первый раз моляще обратился Левий к Воланду.
— Без тебя бы мы никак не догадались об этом. Уходи.
Левий Матвей после этого исчез, а Воланд подозвал к себе Азазелла и приказал ему — лети к ним и все устрой. Азазелла покинул террасу, и Воланд остался один. Но одиночество его не было продолжительным. Послышался на плитах террасы стук шагов и оживленные голоса, и перед Воланда предстали Коровьев и Бегемот. Но теперь примуса при толстяке не было, а в руке он держал цельную семгу в шкуре и с хвостом. От Коровьева и Бегемота несло гарью, рожа Бегемота была в саже, а кепка наполовину обгорела.
«Салют, мессир!» — прокричала неугомонная парочка, и бегемот замахал семгой.
«Очень хороши», — сказал Воланд.
«Мессир, вообразите!» — закричал возбужденный радостно бегемот. «Меня за мародера приняли!»
«Судя по принесенным тобой предметам», — ответил Воланд, — «ты и есть мародер».
«Мессир, клянусь, я делал героические попытки спасти все, что было можно, и вот все, что удалось отстоять».
«Ты лучше скажи, отчего Грибоедов загорелся?» — спросил Воланд.
Оба, и Коровьев, и бегемот, развели руками, подняли глаза к небу, а бегемот вскричал:
«Не постигаю! Сидели мирно, совершенно тихо, закусывали!»
«И вдруг трах-трах!» — подхватил Коровьев. «Выстрелы! Обезумев от страха, мы с бегемотом кинулись бежать на бульвар, преследовали за нами, мы кинулись к Тимирязеву!»
«Но чувство долго!» — вступил бегемот. «Побороло наш постыдный страх, и мы вернулись!»
«Ах, вы вернулись!» — сказал Воланд. «Ну, конечно, тогда здание сгорело дотла».
«Дотла!»
— горестно подтвердил Коровьев.
«То есть буквально, мессир, дотла, как вы изволили метко выразиться, а не головешки!»
«Я устремился, — рассказывал бегемот, — в зал заседаний, это который с колоннами, мессир, рассчитывая вытащить что-нибудь ценное. Ах, мессир, моя жена, если бы только она у меня была! 20 раз рисковала остаться вдовой. Пламя ударило мне в лицо, я побежал в кладовку, спас семгу».
«А что делал Коровьев в то время, когда ты мародерствовал?» — спросил Воланд.
«Я помогал пожарным, мессир», —
ответил Коровьев, указывая на разорванные брюки.
«Ах, если так, то, конечно, придется строить новое здание».
«Оно будет построено, мессир», — отозвался Коровьев. «Смею уверить вас в этом».
«Ну что ж, остается пожелать, чтобы оно было лучше прежнего», — заметил Воланд. «Вы исполнили все, что могли, и более в ваших услугах я пока не нуждаюсь. Можете отдыхать. Сейчас придет гроза, последняя гроза. Она довершит все, что нужно довершить, и мы тронемся в путь».
Черная туча поднялась на западе и до половины отрезала солнце. Потом она накрыла его целиком, на террасе посвежела. Еще через некоторое время стало темно. Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Все пропало, как будто этого никогда не было на свете. Через все небо пробежала одна огненная нитка. Потом город потряс удар, он повторился, и началась гроза. Воланд перестал быть видим в ее мгле.